Совет Безопасности с Игорем Швыдкиным.
Приветствую вас, друзья. Приветствую всех тех, кто присоединяется к нашей программе. Усаживайтесь поудобнее. У нас целый час будет. Крокус. Урок новый или невыученный старый. Обсуждаем безопасность при проведении массовых мероприятий. Есть ли шансы выжить при терроризме? Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист. У нас сегодня, по крайней мере, в студии. У нас будут некоторые эксперты выведены по телефону еще. Присоединяйтесь к нашей беседе. Я, конечно же, с таким названием, тем более программы, не мог не вернуться к этой теме. Хоть прошло уже достаточно времени. В общем-то, наверное, уже только ленивый не высказался. Я имею в виду журналистов по этой тематике, по этой теме. Вот. Но я хочу сказать такую вещь сразу в нашей программе. Очень тяжело и очень... трудно было у нас со спикерами, с экспертами, потому что, высокопоставленные люди боялись, наверное, я думаю, прийти в студию и что-нибудь, сказать не то, возможно, понимаете, да? Потому что такая ситуация достаточно вообще сложная, вообще в ней разбираться, да, очень много вопросов, мало ответов, в общем-то, поэтому... У нас вот будут, конечно, спикеры выведены по телефону, но у нас сегодня, мы с Денисом Юрьевичем сегодня тет-а-тет вдвоем сегодня. Поэтому в этой связи присоединяйтесь к нашей беседе, ждем ваших звонков, выражайте свое мнение. Но я тоже хочу сразу вас скорректировать. Мы все-таки говорим про безопасность. Да? Что касается политических вопросов, вопросах там силовиков, кто как сработал, не отработал, значит, у нас как программа звучит? Совет Безопасности и наш слоган «Как выжить в большом городе», да, самостоятельно. Поэтому мы должны с вами думать о безопасности, как нам выживать самостоятельно в этом большом городе. Вы понимаете, что и в малых городах нас слушают, и в провинции, в общем-то. Сейчас, в свете последних событий, терроризм, опасность терроризма есть, в общем-то, по всей территории России, да, и, в общем-то, у нас уже в открытую заявляют, что у нас специальная военная операция уже местами переходит в войну, да, поэтому что там говорить, надо быть нам всем немножко бдительнее, как минимум, немножко слово лишнее, бдительнее в разы. Поэтому давайте сегодня поговорим на серьезную тему. Я понимаю, что, может быть, прошлое не совсем была такая в струю, что называется, информационную. Поэтому мы не могли, повторяюсь, не вернуться к этой тематике. И будем и обязаны сегодня о ней поговорить. Мы должны думать о своей безопасности. И будем на эту тему все-таки рассуждать. Замалчивать эту тему нельзя, потому что... Сколько дней там прошло? 9 дней, 10 дней, 15, 20. Да, вот, может быть, одна из этих ошибок, ошибок этого урока о том, что мы слишком быстро все забываем. Слишком быстро. А забывать это нельзя. И профилактические меры нужны, и общение в студии нужно, и разговор, и напоминание слушателям, гражданам, рядовым гражданам, которые спускаются в метро, посещают места массовых скоплений людей, массовых мероприятий. Нужно напоминать, как себя вести, как, возможно, себя придется повести, да? Вопросов очень много. Я, конечно, сегодня Дениса завалю всеми своими вопросами, потому что он сегодня один будет отдуваться. Но вот все-таки поговорим на эту тему. Поэтому присоединяйтесь. 8495-728-7703. 728-7703. Денис, у тебя есть какое-нибудь такое, что касается для вступления, для затравочки, что называется?
Добрый день, уважаемые слушатели. Да, во-первых, пользуясь случаем, хочу выразить все-таки искренние соболезнования тем, кто пострадал, родственники, у кого пострадали в данном теракте. Действительно, очередной урок для многих. И, как верно очень Игорь заметил, уроки эти забывать нельзя. Потому что уроков таких было очень много, да, даже по Москве достаточно вспомнить взрывы в метрополитене, тот же Норд-Ост, теперь Крокус, да и не только по Москве, но и по России, там тот же Буйнакск и так далее. То есть перечислять можно до утра это. Вот, только действительно урок должен выноситься определенный. Вот. Что касается, собственно, темы сегодняшней передачи, то есть можно ли как-то защититься от теракта, что, собственно говоря, делать? Я здесь разделю этот вопрос на две части, потому что терроризм, он же разный бывает. И если мы говорим о том, что сейчас люди привыкли понимать под классическим терроризмом, ну вот в частности, как тот же Нордост или Крокус, да, то я просто коротко и однозначно скажу, нет, здесь ничего сделать обыватель не может, потому что он здесь находится в рамках пассивной защиты и, собственно говоря, ну, я не знаю, не единственное может быть при очень удачном стечении обстоятельств, это запереться где-нибудь в какой-нибудь коптерке, подсобке и так далее. Ну, если очень сильно повезло. Но на сотни и даже тысячи человек, сколько
если
таких
коптерок? Если она открыта.
Да, если она открыта, я же говорю, если очень сильно повезло. Поэтому на первую часть нет, сделать здесь ничего нельзя. Здесь... все возлагается на госструктуры, обеспечивающие эту самую общественную безопасность. Осуждать или хвалить в данном случае работу структур я не буду, потому что у меня нет достоверных сведений, как именно спецслужбы МВД и Росгвардии работали в Крокус-Сити. Поэтому я попросту не имею права этого делать. Но можно поднять вопрос немножко о другом виде терроризма. Это так называемый уличный террор, который сейчас семимильными шагами идет. Хотел бы я сказать, что по России и по русской земле, но нет. К сожалению, и наши братья-татары жалуются уже, у них это, скажем так, идет очень сильно, и другие регионы тоже жалуются. Дело в том, что к этой теме я отдельно готовился, смотрел информацию, да, вот подтвердить то, что у тех же татар тоже такие же проблемы есть. Могу, например...
А ты расшифруй, пожалуйста, такой
уличный террор. Это то, что сейчас возможно видеть, ну, Москва, Питер, это само собой, да, я так понимаю, Казань тоже. Это вообще террор, само понятие, это запугивание. Здесь, соответственно, собираются по национальному признаку, ну, скажем так, пока они не обвинены в бандитизме, нельзя сказать банды, но зачатки. Банд, да, как бы все смотрели слово пацана, вот это еще цветочки, слово пацана. Так вот, которые начинают фактически избивать и физически уничтожать людей другой национальности, опять-таки, хотелось бы сказать русских, но не только, получается, именно по национальному признаку. Вот это вот называется...
рознь это разжигается, получается, по этническому. Вот этому.
Да, рознь разжигается, но только здесь получается, вот, например, собралась такая, ну, юная банда, это 14, 15, 16 лет, ребята, из выходцев из одной какой-то, да, среднеазиатской страны. Вот они скреплены своей национальностью. Им все равно, кто перед ними, татарин, русский или мордвин. Он другой нации, все. Плюс они еще и сюда религию приплетают, что вообще недопустимо. Почему недопустимо? Потому что, как я уже много раз говорил в передачах, у нас управляет не Библия, не Коран, не Веды, и, к сожалению, даже не русская правда, а у нас управляют кодифицированные нормы права, то есть кодексы. В кодексах наш закон заключен. У нас светское государство. Поэтому ни в коем случае нельзя здесь ссылаться на...
Поэтому очень легко расшатать
на...
вот эту ситуацию,
да,
понимаешь?
То есть, да, и, кстати, вот сегодня, когда ехал на эфир, увидел видеоролик, не знаю, кто он по национальности, ну, как их называют, безусый бородач, да, то есть, понятно, его религиозная направленность, но, кто не знаю, по-русски говорит, как мы с вами. И вот он предупреждал об опасности обыкновенной школьной азбуки, которая, ну, в младших классах проходится, потому что якобы там даются основы христианства. У меня, честно говоря, глаза на лоб полезли от такого заявления. Вот, то есть, даже сюда ухитрились...
он видит угрозу в этом даже.
Да. Угрозу единобожию. Поэтому, ну, меня это очень сильно удивило.
Да.
Вот.
Да.
Ну, а что касается, вот я, как говорил уже вот по поводу того же Татарстана, да, там депутат Госсовета Эдуард Шарафиев предложил ввести мораторий на въезд в страну гастарбайтеров. Это не Москва, это очень далеко, но тем не менее. И он считает, что значит, у нас привлечение мигрантов активно лоббируется в интересах девелоперского и строительного сектора, в погоне за дешевой рабочей силой и прибылью они игнорируют интересы коренных россиян и государства. И, соответственно, депутат предлагает нести полную ответственность работодателю за этого ценного специалиста. Ценный специалист, естественно, у нас в интернете везде берется в кавычках, это понятно. Вот какой может быть ценный специалист с тремя классами образования Кишлаковского, у которых не должно быть права вести с собой своих ближних дальних родственников, претендовать на меры соцподдержки. И до этого он предлагает ввести мораторий. Вот на самом деле я с ним согласен, особенно в плане родственников. Почему? Это не он придумал. Это у нас практикуется в Объединенных Арабских Эмиратах. Кстати, прошу обратить внимание, ортодоксальная фактически мусульманская страна. Так вот, там, да, дается право тем же таджикам, тем же самым, приезжай, работай, но вокзал, рабочий поселок, вокзал, с рабочего поселка автобус до места стройки. Никаких соцльгот, ничего, потому что ты приезжаешь сюда заработать. Давай дай заработать, буду благодарен.
Давай отобьемся и потом вернемся в студию.
Радио Москвы. Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Сегодня я с Денисом Юрьевичем Ульяновым, судебным юристом, моим почетным и очень приятным экспертом. Тема у нас сегодня «Крокус. Урок новый или невыученный старый. Обсуждаем безопасность при проведении массовых мероприятий. Есть ли шансы выжить при терроргрозе?» 8-495-728-7703. У нас Александр просто там уже висит на связи. Ага. Наш, да, тоже слушатели, да, послушаем. Саш, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, Саш, слушаем вас.
Алло.
Да-да-да, что-то со связью не очень хорошо у нас сегодня.
Да-да-да. Здравствуйте, Игорь.
Да,
здравствуйте, уважаемый гость. И просто вот, что мне хотелось бы сказать вот на эту тему. Ну, смотрите, я слушал ваших коллег 2 дня подряд. Они молодцы, работали прямо 2 с кем-то дня. И вот там слушатели звонили и говорили, мы когда выходили, ну, когда оттуда выбегали, никого не было, да, вы говорили, что об этом как бы не очень говорить, но об этом надо сказать, потому что вот даже на Москве-ФМ там принимали звонки в прямом эфире от очевидцев, и люди говорили, что никакой помощи, никого вообще целый час не было, вот, и просто вот интересно, как оно вообще, ведь потому что все-таки предупреждали, да, все-таки что-то говорили, можно по-разному к нашим недружественным странам относиться, но однако... Что-то было, да? И вот мне вот это, конечно, первый вопрос, какой интересен. А второй, смотрите, сейчас у нас немного в другую сторону пошло. Во-первых, как вы относитесь к тому, что какие бы эти негодяи не были, они негодяи, вот эти вот нелюди, которые напали на Крокус-Сити-Холл и которые все это сделали. Ну, то, что с нашей немного стороны было, вот то, что там... Ну, уши отрезали и так далее. А самое главное, это еще демонстрировали. Не где-то, насколько я знаю, в интернете, а даже, по-моему, по центральному телевидению. А по одной государственной радиостанции я даже в воскресенье комментатора слышал, как там этот негодяй-террорист кричит, мол, и так далее. Вот мне кажется, ли вам вот это вот, что тоже перебор, что нас как страну, которая говорит, что мы многонациональные, и мы та, в которой все религии, ну, и все наши граждане, это одно, ну, как-то тоже, на мой взгляд, не очень хорошо. Ну, а третье, вообще, вот, вовсе хочу спросить. Понятно, времена, как я уже говорил в программе уважаемого Игоря Швыдкина, времена нас ждут трудные. Вот как людям, москвитям, и не только москвитям, радио Москвы слушают, не только в Москве, на Фейсбуке, но и на сайте радиомоскви.ру, вот как вас людям быть к этому готовым, да, как вообще, вот, на какие вещи обращаешься, там, входя в метро, входя, не знаю, в автобус, в троллейбус, ну, в любое общественное место, как оно вообще действует, что делать, вот тоже объясните. Вот, ну, а вам, как всегда, Игорь Швыдкин, респект, как это говорят, слушателям только одно напомню, то, что на теле не напомнил, ВКонтакте, в Одноклассниках, подписывайтесь. Ну, еще раз вашему гостю и всем вашим спикерам.
Спасибо,
удачи.
Саша.
И
спасибо.
Вы, как всегда, молодец.
Спасибо, дорогой. 8-495-728-7703. 728-7703. Телефон прямого эфира. 3 вопроса поставлены были.
Так, значит, ну, первый сразу снимается, это не моя компетенция.
Нет, я тебе скажу, почему. Я знаю, в принципе, ответ на этот такой вопрос. Не то, что я даже там что-то читал, что-то изучал. Значит, это, в принципе, вот Крокус, если взять, это большая торговая площадка.
Да, я
куда изначально, я думаю, даже если... и были вообще, в принципе, разговоры о том, чтобы допустить правоохранительные изначально, да, там охрану объектов там, и так далее, владельцы изначально, возможно, на это просто не пошли. То есть там есть ЧОП крупный, да, который за все якобы отвечает и закрывает вот эти вопросы безопасности. Да? Наверняка именно так оно и было. Не надо нам лишних людей, есть наши люди, ЧОП какой-то там, да, который будет нести охрану объекта, и мы, значит, все вопросы решаем сами. Вот, мне кажется, вопрос снимается поэтому. А вот прибыть вовремя и оперативно на, вот, ну, после там, теракта, ну, насколько я знаю, были действительно пробки на МКАДе, и к Крокусу не очень просто добраться. Авиация, как, ну, вопрос. У нас авиация, что? У нас санитарная авиация, да? Ну,
и она была посадка не везде.
Да, она была задействована, да, но там вопросы есть там, к тому, что, допустим, они где-нибудь там сядут. Все равно передвигаемся, силовики передвигаются на автомобиле. Поэтому добраться моментально, тем более мы видим на кадрах, что были там какие-то вроде как люди в синей форме с собаками. Я думаю, и они там тоже без оружия не могли ничего противопоставить, в принципе, вооруженным бандитам. Которые, тем более, уже палят не просто там из пистолета там какого-то, или там травмата, да, а палят просто...
Были.
А просто калашников. Там понятно, что уже нужны силы не то, чтобы быстрого реагирования, уже там, ну, спецназ должен работать, спецы должны приехать, естественно. А они, конечно, должны все-таки каким-то образом приехать, добраться туда. Поэтому так, второй вопрос, в принципе, ну, он такой... Не, глобально я понимаю, вопрос прозвучал о безопасности, как нам, куда смотреть и так далее. Давай вот ну, мы на вот него сейчас, ну вот мы на него уже ответили, наверное, в начале программы.
Нет, я к нему еще вернусь и неоднократно как раз.
Давай.
Вот. Да. А третий вопрос, ну, честно говоря, почему у меня вызвал улыбку по поводу ушей?
Нет, это был второй как раз.
Второй?
А третий вопрос про безопасность.
А, ну, значит, второй вопрос, почему улыбку вызвал, это... Копипаст в интернете ходит. Не знаю, насколько это правда или нет, но вполне может быть. Зачитаю даже. Следственный комитет не может определить спецназовца, отрезавшего ухо пойманному террористу, потому что они все были в балаклавах, и каждый говорит, что это сделал он.
Ну,
поэтому...
Да. Давай, значит, все-таки ответим на этот вопрос. Хорошо ли, нехорошо, слушайте... Я понимаю тех спецназов, я-то сам бывший служивый, я не знаю, я бы себя удержал, да. То, что это возможно было сделано для того, чтобы, в принципе, выпустить пар, ну, в какой-то степени.
Сомневаюсь.
Не,
дело
ну...
в том, что, ну, может быть, конечно, но я...
Съемка-то нас... оперативная все-таки, я так понимаю, все равно велась оперативниками, и, ну, там было понятно, да. Просто кто снимает. И, ну...
Но есть понятие экспресс-допросов в полевых условиях.
Mm-hmm.
Поэтому...
И вроде как я помню, я читал первую версию, что он
ну,
вообще слезал,
ухо,
с дерева,
это...
слезал он с дерева, зацепился деревом за ухо, за ветку, и поэтому оно у него оказалось
ну,
в руках.
Да, да. Вот.
Они вроде
но
как это, на деревья
полноценный
залезали.
Полноценный экспресс-допрос применялся, я думаю, этот террорист умолял бы, чтобы ему все уши отрезали, которые есть, и говорил бы спасибо.
Поэтому... Ну, да, третий вопрос, он такой глобальный, мы очень об этом мы и говорим, что
как раз
про безопасность.
Передача и посвящена по сути,
да.
То есть, опять-таки, напрямую Александр задал вопрос именно уличного террора, то есть мы в автобусах, мы на улице, да, 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 то есть все здесь есть.
Угу.
Вот, ну, с этим действительно сталкивается, наверное, каждый из нас. Почему я именно говорю здесь про мигрантов? То есть, именно что, скажем так, их вина, их непонимание, потому что есть такое понятие, как национальная идентичность. Это не тождественная национальность. Национальная идентичность или национальное самоопределение – это такое понятие, которое включает в себя принятие и продвижение культуры, местного населения, традиций местного населения. Ну, поскольку мы сейчас в Москве находимся, я могу говорить про русских, да, но для вот наших других реально братских народов, настоящему, я говорю, как там мордвины, как татары, у них свое это, но оно не противоречит нашим. традициям.
Да.
Так вот.
Традициям титульной нации.
Эти традиции, да, титульные, правильно, то есть по названию которой идет название государства, а название государства у нас все-таки Русь, да, как бы его там не извращали. Так вот, вот эти вот моменты, вот это вот традиции, их мигранты в основе своей, я не говорю про всех, я, наверное, говорю про 8 из 10. Потому что сразу скажу, да, чтобы меня в предвзятости не обвинили, у меня мастер мой цирюльник узбек, он меня лет 15 стрижет. Мастер по хиджаме таджик, пожалуйста. Вот. Но 8 из 10 человек это те, кто не желает у нас жить по нашим законам, не признает наши традиции. Это те, кто... Вот, такой маленький пример, я просто видео это видел, девушка занималась бегом, к ней подбежал таджик, ударил по лицу, когда его скрутили, ну, ждали наряд полиции, и, соответственно, ему объясняли, ты что, как она одета? Ему объясняют, девушка спортом занимается, бегает, и вот я до сих пор помню это изумление, его лицо и изумление, что девушка бывает спортсмен.
Да?
Он не понимает, что у нас могут и бизнесом они руководить, что они у нас занимают руководящие должности.
Это понятно, что это менталитет другой. Вспомнить.
Господи, пожалуйста.
Просто сейчас, чтобы комментарии, вот есть у нас сообщение, у Агаларова своя авиация, у них, ну, я напоминаю, что Агаларов является владельцем Крокуса, значит, у них много очень вертолетов, там площадки стоят, у них якобы, ну, это просто читаю комментарий, своя база прямо там и на крышах, и на асфальте у них есть своя авиация для там, разметки, я так понимаю. Они бы могли бы при любых условиях доставить службу, туда спецслужбы. Ну, обсудим. Давайте. У нас есть Настя Булгакова, психолог на связи. У меня к ней такой вопрос, не политического характера, а все-таки вот кто эти были и что руководило вот этими людьми, под чем они там находились, вот психологический портрет людей до и после, может быть, Настя нам сейчас опишет, вот кто это что делал, да, и вот под чем нужно находиться, чтобы вот так вот зайти с автоматами, палить по народу, и, в общем, как говорят, что вроде как это вчерашние рядовые нормальные парни, один там в парикмахерской работал, в общем, давайте послушаем Настю. Настя, привет, слушаем тебя.
Привет. Да, отдельное спасибо вам за произнесенное великое название нашей Родины Русь. Вот так оно и должно звучать. Значит, психологический портрет. Мы сразу должны понимать, что люди, совершившие данное преступление в Крокусе, находились однозначно под психотропными веществами. Но почему каких-то можно ввести в заблуждение под, ну, под воздействием психотропных веществ? До этого велась психологическая некая обработка. Эти люди, вчерашние барбершоперы, или как там они писали,
ну, один,
да?
Из них,
я,
да,
как психолог,
да,
могу сказать. Угу. Да, значит, смотрите, первое, во главе угла стоит фанатичная религиозность, именно фанатичная, то бишь возвышение себя до уровня Бога, некобы за, не, ну, за какие-то испытания, которые он здесь пройдет, он там получит рай и 500 наложниц, вот будут его ублажать. Как эти люди себя ведут, как в Совет Безопасности, как мы можем их узнать в обычной жизни? Они очень чрезмерно контролируют себя, очень спокойные, очень сдержанные и, безусловно, невероятно религиозные. Они, почему они такие? Они поддаются неким насильственным действиям, подавлениям со стороны, возможно, в силу своей ущербности, может быть, непрофессиональной, какой-то неадекватности, может быть, мужского бессилия, еще что-то. У них агрессия на все общество, они не воспринимают это общество. И некий такой скрытый, сдержанный, или психологический термин, латентный преступник, он долгое время ведет себя тихо, спокойно, но подавление агрессии, не эмоциональность, не открытость, не восторженность, подавление агрессии, она копится, и именно таких людей на почве религиозной приманки, вот это психологического воздействия, и потом дальнейшее введение в них наркотических веществ, не будем произносить каких, и... Естественно, они становятся такими кровавыми преступниками-убийцами. И если мы посмотрим всех жестоких убийц, насильников, они в жизни были очень тихие, спокойные, сдержанные. Еще раз говорю, они очень ущербны в жизни, подавляют себя, и у них агрессия на окружающий мир, на учителей в школе, на работодателей, на женщин, на мужчин, неважно. И все они, одно большое отличие, являются религиозными фанатиками. То есть этот мир для них ад. Здесь все плохо, здесь все ужасно. Они не могут исправить силу своей слабости, неорганизованности, не знаю, там, скудоумия некого. Они не способны в этом мире создать некий рай, хорошие условия, у нас много прекрасного. Но они думают, что убив людей, принеся в жертву кого-либо, они получат такой вот бонус, у каждого там у них свои боги, от бога и там 500 или сколько-то наложников. Поэтому религия в любом плане, особенно фанатичная, это, безусловно, плохо.
Нет, вот это безусловно. Да, Настя, скажи, пожалуйста, а там вроде бы вот все-таки фигурируют 500 тысяч, там, которые там им пообещали, посулили. А здесь как вяжется вот эта религиозность, их там глубокая религиозность, и вот эти вот деньги, которые им пригодились бы на этом свете, получается.
Ну, пригодились бы, но у них же есть там мамы, еще что-то, оружие, может быть, какое-то нужно купить. Вот не знаю, на что им эти 500 тысяч, может быть, они не сразу попадут в этот рай. Но, опять же, вот смотрите, психологически, вот давайте вот каждый себя спросит. Вот сейчас нам пообещают, вот ты давай убей людей, и там где-то в другом загробном мире, вот лично у меня будет 500 мужчин, которые будут меня ублажать. Ну, это кем нужно быть? Ну, психически ненормальным, зачем эти 500, почему они должны меня ублажать, что это за рай, бордель может
глубокая,
быть.
Глубокая, я понял, да, а глубокая психологическая
это
подготовка есть?
Это говорит о сексуальной неудовлетворенности с противоположным полом, и отсюда тоже все идет. Знаете?
Глубокая психологическая подготовка была, вот для этого нужна глубокая психологическая длительная подготовка.
Безусловно, конечно. Выбираются именно такие люди, ущербные, подавленные, обиженные. И с очень слабыми, у них нет волевых качеств. Они не способны достигать больших результатов. Это действительно так. Поэтому под неким руководством и психологическим воздействием в некой группе, в сообществе, их гораздо легче уговорить. Вот именно они и становятся в будущем исполнителями вот таких террористических актов. Поэтому совет безопасности. Бойтесь тихонь, это раз. Если вы это в себе заметили, пожалуйста, стремитесь к высоким профессиональным личностным достижениям и радуйтесь этой жизни. Дружите, работайте, и тогда у вас не будет вот такого психологического сбоя. И тогда всякие эти религиозно-террористические организации не возьмут вас в оборот, и тогда мы сможем справиться с этим глобальным терроризмом. То есть только движение в жизни нам поможет. Знаете?
Настя, скажи, пожалуйста.
Без психологической обработки, конечно, нельзя.
Да, понятно. А скажи, пожалуйста, вот противники Руси, противники России, Российской Федерации, нашей страны большой, любимой, горячо любимой. Скажи, пожалуйста, почему ставка на мусульман? Вот, фигурируют в терактах вот мусульмане, допустим, да? Это специально делается, чтобы нас столкнуть лбами? Почему это происходит, как ты считаешь?
Ну, я сейчас, с одной стороны, безусловно, это делают с одной стороны специально, а с другой стороны, я вам скажу как психолог. Не может быть, я понимаю, что у нас там многонациональная страна, да, но смотрите, допустим, давайте возьмем там Чечню, там, Азербайджан, Узбекистан. У них все-таки некая своя территория, некие традиции, еще что-то. Они не могут здесь раствориться среди нас, да, так же, как и там таджики, узбеки, понимаете? Вот, поэтому мы имеем такие грабли, на которые сами же наступили. Вот такой бесконтрольный приезд гастарбайтеров, которые очень религиозные граждане Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, да, которые не хотят, а не то, что не хотят, ребят, нельзя, подумайте, мы не можем ломать культурный национальный код других людей. Вот пример, как в Арабских Эмиратах, хорошо, замечательно, но получается, мы с одной стороны ломаем их, да, чтобы они вдруг стали такие, как мы.
Ассимилировались,
с другой стороны, нам нам, славянам, русичам, говорят, нет, вы тут спокойно со своими традициями, чтобы мы их не обидели, да? И вот во что это все выливается. А не лучше ли, чтобы Русь была Русью, Узбекистан Узбекистаном и так далее? Хотите приехать? Давайте как в Арабских Эмиратах. А мы будем развивать свой культурный национальный код Руси. И прошу заметить, это не религия. Религия, христианство не имеет никакого отношения к нашим традициям, чтобы мы опять не уподобились там всем вот этим религиозным течениям. Вот и все. Поэтому, безусловно, нас хотят здесь столкнуть. И к чему это приведет? Ну давайте, к чему это приведет? К резне, к агрессивной резне. Они против неверных, а мы тут будем защищаться на своей же территории. А мы, видите ли, неверные. Ну зачем нам это надо? Знаете? Зачем совершать давление над людьми? Вот живут они себе там, пусть живут. Приехали работать. Давайте. Поэтому если бы, товарищи политики, больше бы обращались к психологам, к здравомыслящим, да, и понимали, что происходит, они бы не намешали вот такую вот мешанину. Еще раз говорю, нам нельзя ломать, чем мы славились, чем славились русичи, да, вот почему говорят там русский узбек, русский таджик, русский киргиз, ну, те, кто здесь родился, потому что мы очень хорошо, спокойно относимся к другим религиям, нам не нужно ломать никого, нас это не задевает, правильно, правильно, мы с удовольствием сядем и лагман покушаем, и кюфту, и бишбармак, и хумус, правильно, правильно, но... Другие нации на это не готовы. Нам что, пасть на колени? Забыть свой культурный код? Это что за такая психология? А потом все будем ходить по психологам. Как стать успешным и знаменитым? Глупость какая-то. Поэтому вот мы должны понимать. Поэтому человек, приехавший сюда, достаточно религиозный, из своего региона, ему здесь все чуждо, он здесь ненавидит, тут мы все ходим в определенной другой одежде, у нас другой ритм жизни, другая философия, у нас другая традиция, вот как правильно гость сказал сегодняшний, да, и это его все раздражает, понимаете? И поэтому, не найдя здесь себя, в общем-то, он видит неверных, подвергнуть его психологической обработке на фоне того, что ты станешь рядом со своим Богом уже завтра и 500 наложниц, очень легко. Понимаете? Поэтому давайте...
Да, я понимаю тебя, Настя. Да, спасибо тебе большое, дорогая.
Да,
спасибо.
Благодарю, Настя. Хвала роду
твоему. Мы с тобой согласны. Спасибо.
Слава роду.
Да. Анастасия Васильевна Булгакова была с комментарием в нашей студии. Мы, помимо того, что мы заявляем, что мы многоконфессиональная страна, да. Мы вот в эти наушнички... в которых я иногда вижу людей приезжих, скажем так, да, как ты сказал, там, без усов, но бородатых, да, как ты сказал. Я понимаю, что иногда нужно лить и на другую мельницу, то есть вот в эти наушнички нужно еще, помимо там каких-то, может быть, проповедей, нужно и рассказывать все-таки про культуру той страны, куда ты приезжаешь.
Абсолютно за, абсолютно. Но вот мне сначала хотелось бы чуть-чуть продолжить тему Анастасии, но продолжить не своими словами, а слова председателя татарской культурной автономии Московской области Ибятова Фаиля Мужиповича. Полностью он как бы вот тоже, я так понимаю, согласен с Анастасией, да, ну так же, как и я. Вот дословно, например, наша либеральствующая пресса критиковала лозунг «Россия для русских». Но если разобраться, что в этом лозунге плохого? Мне кажется, только очень ограниченный или психологически надломленный человек может увидеть в нем что-то нездоровое. И это примерно то же самое, как увидеть нездоровое или нацистское в лозунгах «Дом Ибятовых для семьи Ибятовых» или «Дом Ипановых для семьи Ивановых». Для кого же должна существовать Россия, как не для русских, которые своим трудом и своими победами создали государство? Да, существует разница между татарским, удмуртским, ногайским, чеченским и еще двумя десятками других народов с другими мироощущениями и русским мироощущением. Но что станет с Россией, если другие народы будут пытаться вынести свои частные мироощущения за двери собственных национальных квартир? Что произойдет с Россией без ее государствообразующего и культурного русского стержня? России не будет. И это говорит татарин, который был рожден в Таджикистане.
Угу.
И угу. Это, кстати, речь его 12 лет. Понимаете, то есть...
За 12 лет-то многое уже вообще поменялось, да. Давайте Наталью послушаем и продолжим наш этот комментарий. Да, Наташа, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Я сейчас послушала вот психолога. Угу. Мне, конечно, немного странно там насчет фанатизма. Там это был священный месяц Рамадан, день был, пятница. это священное время, если там такие были, они были фанатики, они с радостью погибли тоже, чтобы сразу пойти в рай. Это первое. Второе, я не верю, что какие-то малограмотные люди, они подготовленные за несколько минут убили столько людей и уничтожили огромное здание. Все это вызывает очень большие сомнения. А насчет их фанатизма, там никакого нет фанатизма, они, наоборот, пытались сбежать. Ничего там нет, ничего.
Да, фанатики, конечно, да, они предпочитают гибель на месте, да. Спасибо вам за вашу...
Просто смешно слушать, даже вы как вот пограмотнее. Приглашайте в следующий раз, пожалуйста. Всего доброго.
Спасибо вам за комментарий. Мы площадка, на которой, в общем, выявляем мнение, и мы всех рады выслушать. И слава богу, что у нас есть такая возможность всех слушать. Кто-то что-то, может быть, услышит для себя полезного, правильного там, да, а там кого-то приглашать, кого-то не приглашать, ну, это не вариант. Звоните все, кто посчитает возможным и нужным. 8495-728-7703. 8495-728-7703. Да, Денис.
Ну вот по вопросу как раз миграционной политики, да, это как раз свежайшие данные. У нас спикер Госдумы Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики.
Угу.
Вот. Мало того, не знаю, насколько достоверна эта информация, но хотят сейчас создать отдельное учреждение, которое будет заниматься как раз этими вопросами, вопросами национальных меньшинств и миграционной политики. Но это пока что слухи. То есть у нас создание, оно может быть занять много времени. Но, что интересно, после выступления Володина выступил генпрокурор Краснов и сказал, что мигранты в 2023 году совершили на 75% больше преступлений, чем годом ранее.
Угу.
Кстати, тут же была информация такая интересная, скажем так, она не очень, скажем так, приятна. Количество мигрантов на территории Российской Федерации, по данным миграционной службы сейчас, от 7 до 10 миллионов. То, что цифра сумасшедшая, это ладно, другое. Миграционка не знает сама, сколько здесь мигрантов? Ребят, вы о чем? Вот это очень сильно
настораживает. Денис, я в целом согласен, я просто не хочу сваливаться все-таки глубоко в мигрантскую тему. Объясню тебе, почему. У нас есть, кстати, уже там звонок, Мария Ивановна нас ждет. А почему? Я тебя выслушаю обязательно, конечно. Я просто хочу местами парировать. Значит, если мы будем скатываться миграционную исключительно вот эту стезю и обвинять во всем именно мигрант. Просто мне кажется, этот теракт, он затронул мигрантскую тему, проблему с мигрантами. Но то, что я тебе говорю, что назначают на роль убийц мигрантов, а не какого-то там Васю Пупкина, я думаю, что это делается специально. Вот прям специально, чтобы нас толкнуть лбами. Еще раз подчеркиваю, да. Давайте послушаем Марию Ивановну.
И насчет этого я тоже скажу.
Давай, да. конечно. Мария Ивановна, слушаем вас.
Добрый день. Да. Я прошу дослушать меня до конца. Сегодня как раз было сообщение наших этих органов расследующих, что во всем виновата Украина, и они подставили таджиков. Это явно, что они подставили таджиков, афганских, как говорят, чтобы еще мало того, что сам теракт, еще и рознь развести здесь такую.
Вот.
Но я хочу сказать, в любой нации есть твари, есть хорошие люди. Вы посмотрите в Москве, у Градского прислуга гастарбайтеры, это умерла знаменитость, у нее гастарбайтеры, везде гастарбайтеры. Я, например, на даче пользуюсь трудом гастарбайтеров. Никаких претензий к ним не имею, абсолютно. Многим старикам они выручают, потому что мы без них там жить не сможем. Понимаете, в чем дело? Я старый человек, я не могу косить, я плачу. Они добросовестно работают, добросовестно себя ведут. Когда их не было, наши увеличили цены в 10 раз. Вот вам, пожалуйста, как они относятся. Во-первых. Во-вторых, он придет работать, нажрется, напьется и ищи его. Эти люди отработали за деньги, ушли. Чем я хочу сказать, конечно, надо знать, что они там... Но нельзя всех буквально под одну... Мы и пользуемся их трудом. Понимаете, в чем дело? Угу. Посмотрите, вся прислуга у этих, у богатых, все гастарбайтеры. Охраняют дома, И на даче то же самое. И что мы будем делать вообще, когда в Подмосковье нет никакой социальной службы для пенсионеров? Никакой. Ну вот скажите вы мне. А я хочу сказать, правильно, они нелюди. Вот и все. А дело в том, что Украина их подставила.
Да, мы
они
об этом
дураки,
говорим.
Конечно, темные дураки.
Мы об этом и говорим, что и сейчас такой вопрос скользкий.
И в любой нации, в любой нации.
Да. Спасибо, Марья Ивановна. Мы вот с вами здесь немножко совпали. Вот мы сейчас с Денисом сейчас, да, говорим. У нас кто-то есть на сайте, да, по-моему, Анатолий. Толь, нет, давайте сейчас уйдем на короткую рекламу, отбивочку, затем вернемся в студию.
Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Крокус, урок новый или невыученный старый. Обсуждаем безопасность при проведении массовых мероприятий. Есть ли шансы выжить при терроризации? Денис Юрьевич Ульянов у нас сегодня, судебный юрист в нашей студии, а на линии, на связи Анатолий. Да, давайте послушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий.
Вы знаете, я полагаю такой момент, что да, действительно, в некоторых местах нужны работы мигрантов, но это надо как-то менять, эту систему, потому что что делает? Ну, ведь есть в многих странах, если не может на эту должность претендовать гражданин России, то тогда можно взять мигранта. Но очень многие предприятия что делают? Они совершенно глупыми вопросами, у меня родственница с этим столкнулась, приходит на предприятие, устраивается уборщицей, а у нее спрашивают, а вы знаете китайский язык? Она, нет, не знаю. Ну, тогда, извините, мы вас взять не можем. Следующее место идет, а у нее спрашивают, а вы таджикский язык знаете? Нет, не знаю. Ну, извините, мы взять вас не можем. Это просто надуманная причина. Потом второй момент. Почему им нужно всем здесь предоставлять гражданство? Самый лучший вариант. Приехал, отработал, уехал. Они же везут сюда семьи. Везут семьи, ну, извините меня, реально с выводками, с целыми. Мне пришлось столкнуться с такой ситуацией. Прихожу в МФЦ, это было в Тульской области, оформлять там какие-то документы. Приходит мама, она еле-еле по-русски говорит, но она уже пришла с тремя детьми оформлять пособие. Ведь это очень большая нагрузка идет на социальную систему, на нашу. А зато наблюдаю в округе себя, что очень много бесплодных пар, которые реально не могут родить. Они взяли вот эти деньги, которые им платятся, как нет, пособие, направить на рождение, на лечение вот этого бесплодия. И потом, вот это пишут везде, сейчас и всюду стали писать, что вот эти сертификаты можно купить со знания про сдачи русского языка там, за 15 тысяч, там, получить вот это, там, вид на жительство. Так вот, нельзя ли сделать этот сертификат о сдаче русского языка номерным? Как вот паспорт, как еще что-то. И с реальной подписью человека, который, если потом этот человек ловится, что он на русском языке ничего говорить не может, тогда взять того, кто подписывал, сказать, ты как у него экзамен принимал. И ответственность тот должен нести, кто подписал ему то, так сказать, этот сертификат. И потом, ну, все-таки, и в то же время гастарбайтеры, сейчас она говорила, гастарбайтеры, столкнулся я с этим на дачах тоже у себя гастарбайтеры. Это гастарбайтер, который низкооплачиваемый, который за низкую работу. Сейчас они, приезжающие сюда, они не берут малых денег. Они такие цены ломят, что подумаешь,
да.
А ты...
Вот в этом я с вами соглашусь.
А,
да.
ты о чем думаешь? Он мне говорит, я тебе крышу готов перекрыть за 24 тысячи, 12 квадратных метров.
Да.
Я говорю, ты откуда свалился?
Он цены говорит, у них подросли, жизнь дорожает.
То есть у них это, они уже не гастарбайтеры, это уже такие, которые цены ломят, будь здоров как-то. Ну а потом, ну без них пока нельзя обойтись. Хотя, может быть, где-то и можно, потому что сколько реально наших мужчин, сколько депрессивных городов, откуда мужчины приезжают, работают в охране, в школе, в больнице или еще что-то. А может быть, и на это место на стройку эти мужчины пойдут с удовольствием, если это место будет. Не занято вот этим вот мигрантом. Это уже не гастарбайтер, это уже мигрант, это уже беда России становится.
Да, спасибо.
Знаете, еще добавлю. Тульская область, поселок Дворики. Десятилетний таджик, там уже треть таджиков живет. Они покупают дома, прописываются, я не знаю, каким образом регистрируются. Учительница на уроке заявляет, скоро мы вас будем стрелять. Это каким образом? Это что ему дома внушили? Это они не входят в нашу культуру, они привозят свою культуру. Поэтому не стоит их здесь регистрировать, давайте на гражданство не стоит. Отработал и уехал, все.
Спасибо, спасибо. Я так я говорю, я повторю, что большая проблема, в том числе и в связи с этим терактом, скрыта. Скрытой мы видим, что она требует незамедлительного решения.
Да,
миграционная
да.
тема вот здесь, очень острая.
Да, вот Николай, да, звали человека?
Анатолий.
А, Анатолий. Вот как раз Анатолий повторил фактически мнение депутата Госдумы Николая Арефьева, который заявил, что в большом количестве мигрантов, которые ничего, кроме терактов и нападений на российский народ не делают, виноваты олигархи, которые не хотят платить нормальные зарплаты нашим российским работникам. Да, то есть это, ну, как бы одна часть. То есть вроде как зарплаты платить, да,
один краешек айсберга.
Да, и будет лучше. С другой стороны, я хотел бы напомнить о нашумевшем в этом году происшествии на заводе «Русский текстиль». Он у нас относится, дай боги в памяти, к производству «Химпэк», входит в эту компанию. Значит, там таджикам была поднята зарплата на 15%, она составила где-то в районе 80-85 тысяч рублей, но им этого показалось мало, напоминаю, этот год. И они сказали, давай еще подними 30 тысяч, иначе мы не будем работать. Их поувольняли, не пришли к соглашению стороны. А потом под давлением Министерства труда, внимание, Таджикистана, часть из них взяли обратно. Я специально, вот буквально на прошедших выходных, звонил на другой завод, там знакомым, Липецкий машиностроительный. Так вот там квалифицированные рабочие получают 50-70. Здесь 80-85.
Угу.
Три класса Кишлаковской школы, и мало.
И мало.
Ребят, да вы о чем?
Я понял. Давайте все-таки подытоживать программу, потому что осталось буквально 5 минут. Мы должны говорить вроде как о средствах какой-то самообороны, средствах безопасности. Мы тоже их заявили. Я думаю, что кроме бдительности мы сейчас ничего не можем, потому что бдить и смотреть внимательно по сторонам, потому что, помните, да, организованы были после, там, ну, по крайней мере, после там, взрывов домов целые патрули по улицам, да, из жильцов того или иного там района. Сумка оставленная привлекала внимание, сразу набирали в полицию, в пожарную, там, в скорую, я не знаю, там, куда, во все структуры. Я думаю, что, в принципе, сейчас нам нужно вернуться вот, вот к такому положению. В принципе, надо быть всем бдительным.
Не только.
Начинать с малого. Значит, не только. Это целый комплекс мер.
Нет, но одно дело сумка, другое дело толпа малолетних, не буду национальность говорить, среднеазиатов, потому что разные они. Потому что вот в Питере, например, те, кто забили мужчину,
они
это
так
были
передвигаются толпами, Денис.
Да,
ну,
соответственно, в Москве это таджики, то есть это разные
ты
национальности.
Ты по каждой толпе же не будешь...
Да, но суть в том, в чем еще, как раз безопасность. Вот по поводу оружия, да, у нас есть такой замечательный депутат от КПРФ, Матвеев. Да, мне вообще кажется, у нас Самара очень хороших депутатов дает. Там, я так чувствую, нормально поставлено такое воспитание патриотическое, хорошее. Так вот, он уже еще в сентябре прошлого года продвигал поправку в 13-ю статью закона об оружии, чтобы людям, которые получили гражданство, 10 лет нельзя было получить огнестрельное оружие.
Да.
Зарубили. Эту инициативу зарубили его. Сейчас он со следующей инициативой выступил. Он хочет ввести визовый режим с Таджикистаном и Средней Азией вообще, в общем. То есть, соответственно, это рабочие визы. Ну, как во многих странах культурных. Вот, не знаю, что сделают. Но, по крайней мере, начинания у него хорошие идут. Вот. А что касается замалчивания этих проблем. Игорь, ну, прости, но не могу не укусить твоих коллег. Вспомнить слова доктора Геббельса. Дайте мне в руки средства массовой информации, и я из любой толпы сделаю стадо. То есть умалчивают-то кто об этом? Вот сегодня не раз звучалось, умалчивается проблема, сейчас она вскрылась. А кто ее умалчивает? У нас СМИ – это, собственно говоря, то, чему большинство людей пока еще доверяют. Так и надо об этом говорить, надо постоянно говорить, надо тыкать, как говорится, носом в эту проблему.
Я понял. Согласен с тобой, но в целом вернусь к своей мысли, что очень такая вот эта вот межнациональная, межконфессиональная тема, она очень такая подвижная и благодатная почва для наших врагов, она вот, она, к сожалению, создана, в том числе вот в миграционной политике, она есть, она заложена бомба замедленного действия, которая вот она начинает нет-нет, да, прорываться, да. Поэтому я думаю, что это, в принципе, ну, такой удар по России, который, может быть, все-таки заставит задуматься многих, многих власть имущих.
В том числе. У меня вопрос тогда такой возникает.
Корректировка-то может быть проведена какая-то, в том числе. Потому что, как ты сказал сразу в начале программы, ну, в принципе, действительно, что может сделать человек или там масса целая, да, людей в том же Крокус-Сити, когда заходит четверо с автоматами.
Ничего не может. Ничего не может. Невозможно.
Ну, здесь можно было сразу программу закрывать, в принципе, после этого, понимаешь? Но мы должны что-то об этом сказать. Что мы можем все-таки сделать и что мы можем противопоставить? Ничего, да, не можем?
Ну, по большому счету,
не ходи сейчас никуда, не ходи сейчас.
Да?
Нет,
у нас один скажу, из нет. тысячи оправдывается.
Денис, а я закончу тогда. Никуда сейчас, сейчас идет война. Никуда сейчас не ходи, сейчас Великий пост идет.
Да это не у нас, люди работают.
А у нас мероприятие массовое, у нас народ зажигает, унц-унц, понимаешь? Ну, встряхнуть-то надо, встряхнуть людей, встряхнуться, прийти вот немножко так, головой подумать, прежде чем отправляться. Сейчас по всей стране идет терроугроза. Давайте так придем в себя, уважаемые радиослушатели.
Ну, так она и
граждане.
Была. Правда, у меня здесь интересный вопрос. Я не социалист, сразу скажу. Но вопрос такой риторический. Блин, почему при совке-то этого не было?
Ой, слушай, ну это вообще, там были другие немножко опасности и угрозы, и о которых ты в том числе и не знаешь. Давайте будем заканчивать. Спасибо всем, кто был с нами, кто слушал нашу программу. Берегите себя, ваша безопасность начинается с вас, только с вас. Поэтому будьте бдительны, звоните, не поддавайтесь на провокацию. Я считаю, что вообще этот теракт большая провокация для каждого из нас, потому что он просто перевернул наши умы. Вот, и наша душа выворачивает. Поэтому берегите себя, берегите свое сердце и помните, предупрежден, значит, вооружен, будьте бдительны и, конечно же, ничего не бойтесь. Услышимся.
Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.